плюс.
Часов 6 минут в Перми. За звукорежиссерским пультом Юрий Кульбакин, у микрофона Ярослав Богдановский. Всем здравствуйте, это программа «Без посредников», и сегодня поговорим о теме, актуальной для каждого горожанина, а именно подача тепла в жилые дома. Насколько я понимаю, в этом году она стала проблемной в том смысле, что потребители услуг, я имею в виду прежде всего добросовестных, в каком-то смысле запутались, кому же они платят за тепло и куда в конечном счете уходят их деньги. В этом и не только разберемся прямо сейчас. У нас в гостях Сергей Кругляков, директор пермского филиала компании «Энергосбыт Т+». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
206-60-66, телефон эфирный городской, 206-60-66, мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000, 8-963-870-1000, 206-60-66, телефон прямой эфир городской. Итак, начнем эфир со следующей новости. Я думаю, что подавляющее большинство тех, кто нас сейчас слышит, с ней знакомы. В Перми население получило двойные платежки за потребленные энергоресурсы, горячую воду. Между тем, из-за накопившихся больших долгов поставщики тепла еще в августе расторгли в одностороннем порядке договор с управляющей компанией, однако она продолжает отправлять населению платежки. В пермском филиале компании «Энергосбыт Т+» сообщили, что российское законодательство предусматривает, что помимо собрания собственников жилья, которые принимают решение о переходе на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, существует еще один законный механизм перехода на перечисление платежей за ресурсы, а именно напрямую. Далее относительно длинный текст новости, но вот хотелось бы просто в самой ситуации разобраться. Что же происходит? Почему приходят двойные платежки?
Ну, как бы здесь программа называется «Без посредников». Вот мы тоже, как компания, хотели бы исключить ненужных посредников между жильцами, между населением и между ресурсоснабжающими компаниями, то есть теми, кто производит и доставляет тепло в дома граждан. Соответственно, основная базовая схема, базовая концепция снабжения тепловой энергии – это вот действие через управляющую компанию. Однако законодательство позволяет при наличии долгов, а долги эта управляющая компания «Жилсервис» нарастила достаточно большие, они приближаются к 100 миллионам рублей. Для 66 домов это очень много. Мы точно уверены в том, что это долги не жители сформировали, а управляющая компания собрала денежные средства от населения и не перечислила их по назначению за тепловую энергию. На текущий момент законодательство позволяет расторгать договора. Мы еще в июне месяце предупредили управляющую компанию о том, что мы расторгаем договора. И начиная с августа, то есть квитанция за август пошла в начале сентября, вот сейчас мы уже в стадии как бы распространения второй квитанции за сентябрь.
Ну, насколько я понимаю, компания неоднократно заявляла о том, что не имеет отношения, там речь шла о Мотовилькинской управляющей компании, не имеет отношения к Мотовилькинской управляющей компании, которая распространила там двойные платежки.
Нет, ну, смотрите, «Жилсервис» — это микрорайон Владимирский, а в Мотовилихе «Жилсервис» не функционирует. Это несколько иная история, скорее всего. Вот. В Мотовилихе у нас тоже была такая же крупная одна из компаний «Мастер Комфорта», с которой мы в феврале месяце расторглись, и там проблем не было. Там «Мастер Комфорта» не выпускал двойные квитанции и благополучно согласился с тем, что произошло.
Как показывает практика, насколько управляющие компании вообще добросовестно оплачивают, получается, потребленные в юридическом смысле ими услуги? Так получается. Давайте вообще с ситуацией самой разберемся. Вот вы добросовестный собственник жилого помещения, или я, или наш слушатель. Ресурс потребляется, за ресурс плата идет, это можно подтвердить там фискальными документами соответствующими. И затем возникают вот такие не очень приятные истории, да? Это идет от того, что управляющие компании, ну, я сейчас не хочу таких вот громких слов произносить ради того, чтобы их произносить. Управляющие компании — это такой, ну, не универсальный, скажем так, инструмент на рынке ЖКХ. Вот так бы я корректно сказал. Или же это идет от позиции конкретного каждого руководителя, и нужно разбираться в каждом конкретном случае.
Ну, как бы и первое, и второе. То есть, во-первых, в данной ситуации управляющая компания, когда через себя пропускает денежные средства, это просто некий финансовый посредник. А сама роль и основная функция управляющей компании — это управление жилищным фондом. То есть это уборка подъездов, ремонт кровель, а не трансляция денег за тепловую энергию, к которым они отношения имеют. Естественно, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть такая схема, она как бы позволяет реализовать мошеннические схемы. То есть у нас, например, вот, собственно, и к этому жилсервису, который на микрорайоне Владимирске, это же не первая как бы компания, которая называется «Жилсервис». Она уже отклонировалась, ну, так вот, это, таким сленгом говоря. То есть это когда на место, на жилфонд приходит управляющая компания с таким же точным названием, только это уже новый ИНН. Долги, которые она накопила, они уже сейчас, как бы, их не взыскать. И было заведено уголовное дело, был осужден руководитель этой управляющей компании. Он сейчас отбывает реальный срок в местах лишения свободы. То есть мы, естественно, боимся такой ситуации, повторения, потому что постоянно деньги... Причем деньги проходят... даже не попадают на счета управляющей компании, мы не имеем возможности, то есть мы имеем исполнительные документы, исполнительные листы, предъявляем их на расчетный счет, а деньги идут мимо. Деньги идут через расчетные центры, которые являются как бы агентами управляющей компании, а де-факто, в моем понимании, в нашем понимании, это они не агенты, они заказчики этой услуги. То есть управляющая компания меняется, расчетный центр остается. Деньги идут мимо, и дальше, куда они выводятся, здесь вот только, ну, как сказать, можно только догадываться. Но они точно не доходят до ресурсоснабжающих компаний. Поэтому вот эта практика перехода на прямые платежи, на прямые расчеты с населением, она, на мой взгляд, во-первых, будет мотивировать и управляющие компании заниматься конкретно жилфондом, а не финансовым посредничеством. То есть заниматься тем, на что люди ее и нанимали, на что люди и выбирали. Как бы вот такая ситуация.
Ну, если я правильно помню, сейчас законодательство жилищной Российской Федерации нам предлагает следующий вариант управления собственным там жилым фондом, ну, квартирным, естественно, мы речь об этом ведем сейчас. Либо это товарищество собственников жилья, либо это управляющая компания, либо непосредственная форма управления, правильно? В части потребления вот услуг, если с ТСЖ, то тут история более или менее понятна. Договоры заключаются на поставку того или иного ресурса с товариществом собственников жилья, который там действует на основании устава, ну, и от имени собственников данного дома. Ну, и тут все прозрачно и понятно. Вот управляющие компании, на ваш взгляд, я-то к чему все-таки вот веду, в ТСЖ, впрочем, как и управляющей компании, есть должностное лицо, есть там высший орган, там, собрание, да, есть... То есть есть кого спросить. А управляющей компании, вот это ведь не единичный случай, когда создается, там, банкротится и так далее. Вопросы, ну, все же на поверхности на самом-то деле лежит. Как такое вообще возможно? Вот, ну, люди ведь не дураки в массе своей.
Ну, здесь просто, вот на мой взгляд, просто злоупотребление доверием. И все-таки, на мой взгляд, необходимо каждому человеку все-таки больше смотреть на то, что у него в подъезде происходит. Чем более мы все будем неравнодушны к этому, соответственно, тем меньше будет вот недобросовестных посредников на этом рынке.
Хорошо, мне как собственнику, что дает непосредственный договор непосредственно с поставщиком услуги?
Ну, во-первых, вы будете точно уверены быть, что эти деньги дошли до того, кто производит эту тепловую энергию. Вот, допустим, если сейчас мы посмотрим ситуацию, мы эту схему начали реализовывать где-то года два назад, активно в прошлом году поработали, и у нас увеличился процент сбора. Тем самым мы косвенно доказываем, что люди-то платят деньги, но они не попадают ресурсоснабжающим компаниям. И вот на текущий момент, например, у нас масштабные массивные реконструкции в городе, даже если посмотреть на Пермь, они гораздо больше, значительно больше, чем было в прошлом году. Так вот я могу сказать, что это, собственно, те деньги, которые мы, которые не дошли, которые не были украдены и выведены управляющими компаниями, они попали в ресурсоснабжающую компанию, и мы потратили их на ремонт тепловых сетей в городе. И это улучшение качества, это снижение аварийности в дальнейшем. В следующем году мы продолжим. Понятно, что за летний период не все можно сделать. Но главное, что надо понимать, что каждому свое. То есть вот есть управляющая компания, она должна собирать деньги за техобслуживание и ремонт. Есть ресурсоснабжающая компания, которая тоже тратит деньги на покупку топлива, на эксплуатацию котельных, электростанций, тепловых сетей. Достаточно большой объем средств на это тратится. А когда не доходит больше там, 20%, то это ставит под угрозу теплоснабжение городов целых, даже так.
Ну вот смотрите, к стратегической, вот тут без преувеличения, к стратегической роли компаний мы вернемся, потому что, ну, ресурсоснабжающих. Но я сейчас о другом хотел с вами поговорить. Очень часто в частных разговорах и на официальном уровне можно слышать о некорректности, непрозрачности, может быть, тарифа с вашей стороны. Приводились разные данные, да, приводились в том числе и в официальном информационном пространстве. И там ваши коллеги давали официальные разъяснения по этому поводу. Сейчас там на память просто цитирую, но не согласились вы с этим, да. Вот давайте попытаемся здесь, прямо здесь и сейчас поставить точку в этих рассуждениях. Все-таки за что платит потребитель услуги, приобретая ее у вас напрямую? Вот не вдаваясь в тонкости, скажем так, специфические, я имею в виду, ну, сугубо технологические, понятные, может быть, вам в силу специфики, вот покупая, условно говоря, в магазине там батон хлеба, я понимаю, что я покупаю батон хлеба, вот. А вот в данном случае покупая, ну, получается, гигакалорию, да, там, условную, там, количество гигакалорий, я за что в конечном счете получу?
Ну, за тепло, это как бы... Вопрос именно размера?
Нет, посчитать-то все можно. Количество, я имею в виду, насколько корректно. То есть были разного рода суждения относительно корректности тарифа. То есть, понимаете, тариф и чем хорош? Он тем, что потребляет, ну, деваться некуда, зимы холодные, потреблять тепло мы в любом случае будем. И вы, и я. А если там, ну, если мы ведем речь о многоквартирных домах, то в частных домах живет тем полегче, да, там могут сами решать вопросы отопления. А насколько корректно все и прозрачно в тарифообразовании с вашей стороны?
А, ну в этом плане, я понял. То есть это не имеет отношения к прямым расчетам конкретным, потому что в любом случае либо счет выставляется на управляющую компанию, либо конкретному жильцу, но цена при этом при всем одна.
Вот что в нее входит?
Мы приносим как бы конкретно в дом, и нам не нужны посредники для этого. Вот. А что входит? Ну, смотрите, то есть если брать именно структуру тарифа, то приблизительно процентов 40-45 это стоимость топлива. Это стоимость того газа, даже может быть до 50% доходить в зависимости от, ну, конкретной электростанции. Это стоимость газа, который закупается на газовом рынке. На текущий момент у нас рынок либерализован газом. Вот. Потом это стоимость эксплуатации. То есть это зарплата сотрудников, зарплата рабочих, которые работают на электростанциях. Потом это стоимость уже именно эксплуатации тепловых сетей. Она достаточно большая, она процентов может 30, может быть, 35 занимает. Потому что теплосети, у нас там порядка 2000 километров тепловых сетей в городе. Вот. Это достаточно много, и достаточно большой штат сотрудников их содержит, обслуживает. Вот. То есть основное это топливо, заработная плата рабочих, ну и ремонтные затраты, ремонтно-эксплуатационные затраты, то есть это все материалы, которые необходимы, они тоже приблизительно процентов 15 составляют от конечного тарифа. Вот, как-то так.
Абсолютно дилетантский вопрос, но тем не менее, то есть это действительно некорректное заявление о том, что, ну вот, сетевики получают деньги ни за что, ну вот они, им просто там однажды повезло, и вот теперь, значит, вот, независимо от нашего желания-нежелания, будем вот платить им, значит. Я понимаю, что это некорректно, ну, немножко даже абсурдная там постановка вопроса, но тем не менее, посчитать-то всегда можно и понять, куда деньги ушли. А я-то имею в виду вот инвест-составляющая и так далее, то есть...
Не, ну, смотрите, во-первых, существует огромное количество надзорных органов, которые проверяют эти тарифы. То есть это в том числе региональная служба по тарифам, которая формально, то есть как бы функционально подчиняется федеральной антимонопольной службе. И эти тарифы утверждают не сами сетевики, а именно потому, что это монопольный вид деятельности, эти тарифы утверждаются государством. Если сравнить применительно к Перми уровень тарифа, он находится на примерно среднем уровне, который, в принципе, в целом по стране, с учетом, конечно, именно такого вида топлива и такой структуры тепловых сетей. Что есть как бы и более высокие тарифы, есть чуть-чуть ниже. И надо понимать, что сама сетевая составляющая, да, то есть как бы это вот ровно то, что мы доставляем до конкретного уже дома, до конкретного здания. На электростанции, на котельной тепло это будет стоить дешевле, но ровно так же точно, как если тебе хлеб домой принесут, или ты пойдешь в магазин, или на хлебзавод поедешь закупать этот же хлеб. То есть, грубо говоря, везде разная цена. То есть, как бы за доставку тоже... то есть, как бы тепловую энергию по-другому не доставить, кроме как по трубам. То есть, вот такая ситуация.
206-60-66, телефон прямого эфира городской, 206-60-66, мобильный эфирный телефон, 8-963-870-1000, 8-963-870-1000. Напомню, что сегодня у нас в гостях директор пермского филиала компании «Энергосбыт Плюс» Сергей Кругляков. Итак, зима уже совсем близко. Насколько проблемным, непроблемным оказалось вхождение в отопительный сезон?
Ну, хочу сказать, что применительно к прошлому году, я думаю, что все гораздо проще. И единственный момент, который немножечко сказался на качество и на вход в ОЗП, это как раз вот те реконструкции и ремонты на тепловых сетях, которые проводились летом и которые фактически уже в стадии завершения. Буквально в конце недели мы должны всех потребителей подключить по нормальной зимней схеме. Соответственно, уже снижения параметров не будет, качество. И закончить уже благоустройство, ну, чуть-чуть позже, в течение, там, наверное, 1-2 недель. То есть мы до конца этой недели дорабатываем. У нас осталось 2 участка. Это на Гаеве, в районе Кабельщиков. И участок здесь, вот в центре города, Полина Осипенко. Активно сейчас ведутся работы. Ну, гораздо больше участков и было закрыто. То есть, ну, уже как бы проведены окончательно работы. Вы, я думаю, помните, в центре города, опять же, участок Пушкина-Островского достаточно как бы такое время стоял, улицы перекрывали, сейчас уже все работает, все в работе. Вот, как бы в Закамске на рыбалке была перекладка сетей. То есть массивная перекладка произошла. Порядка 700 миллионов рублей было потрачено, повторяюсь, в это. И вот сейчас мы заканчиваем. Соответственно, я думаю, что с наступлением уже реальных холодов, то есть как бы мы уже войдем нормально в ОЗП. Вот. Сейчас уже не так много домов осталось с такими небольшими проблемами, но они закончатся, я говорю, вот как раз в момент завершения реконструкции. Это где-то максимум конец этой недели.
Ну, проблема какого характера? Это там техническое регулирование, я имею в виду воздух в системе, или, ну, или там нет теплоносителя? И нечем воздух вытеснять.
Все дома сейчас подключены к отоплению, просто есть резервные схемы, то есть всегда есть определенная закольцовка. Если один участок сети находится под перекладкой, то дома запитываются по другой тепловой сети, но иногда, может быть, не хватает именно параметров, там, грубо говоря, ширины этой трубы для того, чтобы всех потребителей снабдить. Здесь вот есть небольшие проблемы с качеством. Но, к примеру, в других городах там приходится отключать вообще потребителей от услуги, но здесь вот как бы есть небольшое снижение, но вот я говорю, что оно закончится, ну, к концу недели.
Вопрос, который вам, наверное, задавали мои коллеги неоднократно, точнее, немножко не про зиму, а про лето, прессовки. Ежегодно, в общем, привычная история, да, но вопрос традиционно вызывающий. Я правильно понимаю, что без опрессовки не будет тепло и зимой в квартире?
Ну, так скажем, есть риск. То есть опрессовка тепловых сетей, она делается для того, чтобы выявить те проблемные участки и зоны, которые необходимо переложить. То есть если, ну, состояние сети, оно не везде неоднородное, наиболее худшие участки опрессовками выявляются. То есть просто подается давление в трубу, и она, если она в них в таком в плохом состоянии, то, соответственно, там происходит порыв, и его летом устраняют. А просто если этого не делать, то такой порыв может произойти зимой, там в минус 30, и это может привести к гораздо более серьезным проблемам, поэтому опрессовки делать просто необходимо.
Возвращаясь к теме проблемных домов или микрорайонов, вот что сейчас там больше всего тревожит? Вы уже сказали, там, ну, там некоторые проблемные зоны, но вот там районы, которые, может быть, наибольшую там тревогу вызывают сейчас.
А в плане...
Ну, в плане вхождения в зиму уже, отопительный сезон.
Ну, я еще раз говорю, мы к концу недели все вопросы закроем. Вот сейчас центр города Полина Осипенко работает. Собственно, вот то место, где мы находимся, оно тоже находится как раз в зоне такой проблемной. Вот. Но еще раз говорю, что к концу недели должно все как бы нормализоваться.
Вообще, возвращаясь к началу разговора, долги управляющей компании, скажем, перед снабжающей организацией могут стать поводом для того, чтобы в том или ином квартирном жилом доме не было подключено отопление. Я понимаю, что это как-то довольно странно звучит, с точки зрения законодательства, но тем не менее, это поводом может явиться?
Ну, мы по закону не имеем права не подавать тепло. То есть это уже тогда будет, если именно это будет являться поводом, поводом не подачи может быть и не поводом, а причиной. Это неготовность дома уже к принятию тепловой энергии. И такие у нас ситуации имеют место.
Давайте послушаем телефонный звонок. Алло, добрый день.
Здравствуйте. Я прошу прощения, не знаю, как гостя зовут. Меня зовут Андрей. У меня, хотел бы 3 вопроса задать. Вот первый вопрос. Подскажите, социально значимый, проект, да, детский садик. Вот ребята построили, им нужно подключить садик к теплу, да, то есть у нас только этот ПСК делает. 20 метров... сумма, так сказать, подключения просит 7 миллионов рублей. Вот, это первый вопрос, из чего складывается вообще ценообразование вот данного расчета, да, 7 миллионов. Вот, второй момент, я столкнулся с такой ситуацией, то есть мы сдали опрессовку на доме, я не буду говорить на каком. Вот, я приехал подписывать в ПСК, на участок акт о том, что техническая сторона вся сдана, то есть, у нас у дома был долг 1 000 000 рублей. Сейчас он 500 тысяч составляет. На что мне начальник участка отказался подписывать, сказал, что вот такое решение. То есть я так понимаю, это прямое ведь нарушение вообще в принципе. То есть человек не имеет права, он же техническую часть акта подписывает, а не экономическую. Вот. Давайте 2 вопроса. Спасибо.
Спасибо вам большое. Единственное, что я могу сказать, что у нас 1,5 минуты до того, как мы, а даже 1 минута до того, как мы прервемся на рекламу, успеем за 1 минуту хотя бы на первую часть вопроса ответить?
Ну, на первую точно, на вторую. Хотелось бы, конечно, чтобы Андрей оставил какие-то свои контакты, потому что мы в любом случае все эти проблемы, выявляем, связываемся и обсуждаем. По поводу стоимости подключения. Смотрите, во-первых, самое главное, что когда подключается новый дом, новый объект, это не просто включение в конкретную трубу и вот строительство этого участка 20 метров до ближайшей теплосети. Ведь часто бывает так, что не хватает с точки зрения пропускной способности тепловой сети, новое подключение приведет к снижению качества по всему кусту, который подключен к этому участку. И поэтому возможно, что в эту стоимость включено как раз реконструкция других участков для увеличения пропускной способности, чтобы не нарушить качество теплоснабжения.
Прямо сейчас прервемся на рекламу, затем продолжим разговор. 14:32 в столице Пермского края. Продолжаем программу «Без посредников». У микрофона Ярослав Богдановский. Напомню, что сегодня мы беседуем с Сергеем Кругляковым, директором пермского филиала компании «Энергосбыт Плюс». Итак, Сергей, до того, как мы прервались с вами на рекламу, отвечали на вторую часть вопроса от радиослушателя.
Андрей, жалко, что не оставил контактов. Хотелось бы, во-первых, сказать, что вот все эти моменты мы в нашем офисе решаем. Добро пожаловать к нам на Сибирскую 67. Мы по этому вопросу разберемся. И разберемся, почему конкретно инспектор не выдавал акт. Потому что существует очень много моментов, которые необходимо соблюсти ТСЖ, либо управляющей компанией, для того, чтобы получить акт готовности и для того, чтобы мы были полностью уверены, что дом готов к принятию тепла. Насчет задолженности надо тоже не исключать и понимать, что финансовая готовность — это тоже один из пунктов при подготовке к зиме.
206-60-66, телефон прямой эфир городской, мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000, 8-963-870-1000. Алло, добрый день.
Здравствуйте. Это с Кировского района Горбунов подводил Николай. Скажите, пожалуйста, вот у нас в Кировском районе ТЭС-14 снабжало предприятие, организации. Сейчас они большинство все закрылись, не работают, и оплата за тепло возложена на жителей района. У нас сейчас гигакалория стоит 1800 лишним рублей. Ну как это, а в городе 1300? Вот ответьте мне на такой вопрос.
Спасибо.
Насчет гигакалорий, в Кировском районе, да, действительно такая цена, но и в Перми у большинства потребителей тоже такая же цена. Этот тариф утвержден региональной службой по тарифам, то есть это официальный тариф, по которому идет расчет. Мы по-другими рассчитываться не можем. Насчет конкретно того, что на ТЭЦ-14 происходит, то хочу сказать, да, действительно, ну и вообще это в принципе как бы во всей России. Часть предприятий закрылась, часть перешли на какие-то альтернативные источники снабжения. Но у нас тоже существует программа сокращения мощностей. То есть мы активно сокращаем их. То есть на текущий момент, в ближайшее время мощности ТЭЦ-14 будут гораздо меньше, чем они были, и они сейчас снижаются. То есть как бы мы реагируем на это соответствующим сокращением издержек. И у нас рост тарифной составляющей в среднем по компании он гораздо ниже инфляции.
В целом там география транспортировки, она очень, очень сильно влияет на цену. То есть я правильно понимаю, чем удаленнее там потребитель, тем выше цена. Логика ведь очевидная такая.
Есть такое понятие альтернативной котельной. То есть сейчас эта методика, она будет приниматься, в принципе, везде в России. То есть и цена сравнивается с тем, а выгодно ли потребителю покупать эту тепловую энергию через теплосеть. Может быть, ему дешевле построить свою котельную и снабжать ее без теплосети, то есть вот рядом она будет стоять. Так вот, наша цена, она априори должна быть ниже цены альтернативной котельной. То есть наша стоимость должна быть ниже. Иначе все потребители...
Всегда получается? Или получится, если мы все потребители, на альтернативку перейдем?
Применительно к Перми я хочу сказать, что большинство у нас очень мало потребителей, которые в нашей зоне теплоснабжения, в зоне эффективного так называемого радиуса теплоснабжения, на своих источниках. В основном все-таки это
по-старому централизованные источники теплоснабжения, да? 206-60-66, телефон прямого эфира городской, 206-60-66, телефон прямой эфира городской, а мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000. Гость нашего эфира сегодня — директор пермского филиала компании «Энергосбыт Плюс» Сергей Кругляков. Говорим мы сегодня о теплоснабжении, говорим мы о том, насколько понятны нам, потребителям, тарифы на теплоснабжение. И вот, возвращаясь, Сергей, к нашему началу разговора, прямые поставки за тепло. Все-таки...
Прямые платежи.
Не прямые поставки, оговорился.
Поставки они есть прямые.
Кривые поставки не бывают. Они либо бывают, либо не бывают. Так вот, прямые платежи. А почему все-таки они актуальны сегодня, тема актуальна сегодня? И чем, все-таки я на этом еще раз заострюсь, чем они выгодны мне, например, как добросовестному плательщику? То есть получает ли человек какие-то гарантии в результате этого?
Ну, смотрите, во-первых, вот если глобально рассуждать, вот в моем понимании рынок ЖКХ, в принципе, это вот один из таких последних рынков, который еще до конца не отрегулирован. На нем существует очень много как раз таких недобросовестных посредников, которые, пользуясь дырками в законодательстве, фактически воруют деньги у жильцов. Вот как только наступает, система прямых платежей вводится, прямых договоров даже с населением, то сразу же на рынке остаются только добросовестные управляющие компании, которые понимают, что то, что им люди заплатят, только на эти деньги они и могут существовать. И, соответственно, они думают о своей экономике, они не будут ремонты втридорога производить и вообще будут их производить. А пока эти деньги ходят тепловые через управляющие компании, то существует всегда соблазн ими воспользоваться. Поэтому это вот с глобальной точки зрения, как бы, на мой взгляд, очень важно. И я бы хотел еще сказать, что, в принципе, это сейчас политика, она подтверждается и правительством края. То есть край активно этим занимается, переходом на прямые. Соответственно, это, в принципе, приведет к оздоровлению рынка ЖКХ. Вот если глобально.
Еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне хотелось бы задать вопрос вашему гостю. Вот я живу в Орджоникидском районе, в двухэтажном доме. И сумма за отопление у меня 53 квадрата площадь. И 4800 рублей только за одно утопление. А за высотных домах за такую же площадь платят в разы меньше. Объясните, пожалуйста. Угу. Спасибо.
Спасибо вам большое. Я в продолжение вот этого телефонного звонка, просто как суждение. Поправьте меня, Сергей, верное, неверное будет суждение. Ведь ЖКХ российское сегодня, жилфонд российский сегодня, в части вот жилого фонда, это же заложник система немножко другая была, советская система ЖКХ, она не под то, что там конкурирует кто-то с кем-то, да, а с тем, чтобы надежность на первом месте стояла. И вот, не предусматривалось там таких вещей, там, считать что-то там, да, там, была квартплата, но она условная
давайте
была.
Давайте вспомним, Советский Союз, уходя, выключи свет. Это же та же история.
Экономика
абсолютно
должна быть экономной. Это на словах, а по факту очень энерго- и ресурсоемкая экономика. Я не об этом сейчас. Я к тому, что по факту там жители вот таких вот двухэтажных, там, я не знаю, блочных, там, может быть, даже домов, да, оказались действительно заложниками, таких родовых травм, я не знаю. Никто же не знал, что когда-то там как бы рынок пойдет и к нам.
Я тут скажу следующее. То есть вот применительно конкретно к двухэтажкам в Перми. На большинстве из этих домов не установлены приборы учета. Соответственно, производится расчет по таким домам посредством утвержденных также точно нормативов. Нормативы по этим двухэтажкам мы точно знаем. Они в нашем ощущении несколько выше, чем то, что люди потребляют. И те дома, которые вот небольшие, устанавливают прибор учета, они начинают платить, не в разы, но где-то, процентов на 40 можно платить меньше, только установив прибор учета. Поэтому я порекомендовал бы в том числе и к нам обратиться, жителю дома. Если дом примет решение, то мы сможем помочь и установить этот прибор для того, чтобы платить меньше. Сам норматив недавно пересмотрен, и он снижен примерно на 20%. То есть, начиная с октября, за отопление вот как раз по двухэтажкам, как в Перми, так и в других городах Пермского края, начисление нормативное будет меньше. Но это все равно неправильно, потому что самое главное, то есть нужно рассчитываться по весам. Сколько потребил, за столько и заплатил. А для этого необходимо установить прибор учета. Единственное, что есть законодательство, которое заставляет эти приборы учета устанавливать, в том числе и вот на этих девятиэтажных домах, но оно не распространяется на маленькие дома, как раз вот эти двухэтажки и попадают. Но это не значит, что люди не имеют права установить. Они имеют право установить и будут экономить, потому что действительно, по прибору правильнее рассчитываться, и нужно экономить. Мало того, можно же и поставить еще и погодозависимую автоматику, которая еще до 20% сократит потребление дома.
Ну, то есть, чтобы не топить вселенную, да, вы имеете в виду?
Ну, да, там обычно это происходит весной либо осенью, в момент входа либо выхода из ОЗП, когда происходит технологически так получается, что небольшой перетоп происходит, а в этот момент дом может как бы активно просто, ну, снизить объем потребления и, соответственно, заплатить меньше. Это прямая экономия, мы, к слову, этим и занимаемся и готовы также точно в любом многоквартирном доме помочь установить эти приборы учета. Приборы учета и погодную автоматику.
Культура потребительская со временем, она выросла? Люди понимают уже эти вещи в массе своей?
Конечно. Ну, она, конечно, выросла не так быстро, как хотелось бы.
Ну, когда по карману бьет, с другой стороны, быстро заметишь, да? Или ну, когда выгода очевидна?
Естественно, да. То есть, ну, мы это видим. То есть постепенно люди сами приходят и говорят, что давайте вот помогите нам как бы решить такой вопрос. Мы систему автоматики регулирования температуры устанавливаем на жилых домах. Это приводит, ну, к серьезной экономике. Можно, конечно, заняться еще и утеплением фасадов. Это более дорогая история, но она и приведет к большей экономии. Вот. А насчет, как бы, вот то, что вы сказали по поводу...
Родовой травмы.
Да, родовой травмы. Ну, мы от нее избавляемся постепенно. Все-таки, опять же, весы должны быть. Когда они есть, тогда ты понимаешь, за что ты платишь, и ты хочешь сэкономить. Если у тебя нет весов, у тебя нет возможности сэкономить, и нет этого стимула. Вот. Поэтому, ну, такая, да, у нас ситуация в стране и в городе тоже, в частности.
У нас буквально минута до конца, даже меньше до конца эфира остается. Зима 2017-2018 с точки зрения теплоснабжения, прогноз.
Я думаю, будет меньше жалоб, меньше аварий, чем в прошлом году. Они будут, но мы стремимся к тому, чтобы их количество уменьшить.
Ну, это такие истории, суть плановые, не форс-мажор. Ну, не горит-горит, я имею в виду.
Не, ну, как бы отопительный сезон для энергетиков это всегда как бы горящий аппарат.
Но планово горит.
Ну, да ничего не горит.
Все хорошо, на самом деле.
Да.
Спасибо, Сергей Кругляков, директор пермского филиала компании «Энергосбыт Плюс», только что в прямом эфире «Эхо Перми». Программу провел Ярослав Богдановский. До встречи в эфире «Эхо». До свидания, всего доброго.